Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Описан случай разрыва глотки при попытке не чихнуть. Чтобы не чихнуть, достаточно зажать нос рукой. Однако такая практика чревата перфорацией глотки, показывают Уан Дин Янг и ее коллеги, хирурги из университетского госпиталя города Лестера в Великобритании. Описание случая опубликовал медицинский журнал BMJ Case Reports. Симптомы начались после того, как мужчина сильно чихнул, несмотря на то, что старался сдержаться и для этого зажимал нос. Затем он начал жаловаться на острую боль, странный голос и припухлость шеи. Врачи обследовали мужчину, но не обнаружили никаких отклонений в легких и сделали рентгеновский снимок и компьютерный. Томографию. По снимкам стало ясно, что в шее и грудной клетке пациента имеется обширная эмфизема – скопление воздуха там, где его быть не должно. Диагноз гласил спонтанный разрыв пищевода. После курса антибиотиков воспаление постепенно сошло на нет. Во время лечения мужчина получал пищу через трубку, ведущую из носоглотки в желудок. Самопроизвольная, спонтанная перфорация глотки возникает редко. Чаще причиной разрыва пищевода становится травма. За всю историю медицины было описано всего чуть больше 300 случаев спонтанного разрыва пищевода, многие из которых оказались летальными. Чихание, кашель и рвота способны спровоцировать разрыв мягких тканей, если давление на голосовые связки увеличивается резко и быстро. Авторы статьи отмечают, что зажимание носа при чихании опасно. Кроме разрыва пищевода, оно может привести к эмфиземам в разных отделах грудной клетки, разрыву барабанной перепонки или стенок кровеносных сосудов головного мозга. В США признали существование российского подводного супероружия. Вокруг перспективных российских вооружений, являющихся частью ядерной триады, ходит огромное количество мифов, что обусловлено в том числе недостатком информации. Пожалуй, самой секретной разработкой такого рода является беспилотная субмарина «Статус-6». Она выступает в качестве носителя ядерного оружия и может стать веским аргументом в геополитической борьбе. Согласно материалу авторитетного западного политического издания Defense News, в Пентагоне не хотели признавать существование беспилотной российской подлодки, однако сейчас военным США все же пришлось это сделать. Вывод следует из предварительного проекта нового обзора ядерной политики. Данный документ определяет роль ядерного оружия в контексте американской стратегии нацбезопасности. Обзор ядерной политики готовят непосредственно для президента США, и на его основании он может принимать соответствующие решения. В документе ясно говорится про разработку России новой весьма оригинальной субмарины, что, несомненно, подразумевает ответную реакцию США. Несмотря на то, что первые сведения о проекте «Статус-6» появились достаточно давно, детальная информация о разработке... до сих пор было мало. Возможно, именно поэтому США долгое время не хотели обращать внимание на потенциальную угрозу. По сообщению экспертов Объединенной судостроительной корпорации, беспилотный подводный робот достаточно большой для того, чтобы нести торпеды. В качестве поражающего элемента «Статус-6», по мнению аналитиков, может использовать торпеду со сверхмощной боеголовкой — до 100 мегатонн. Но подтверждения этому нет. Таким образом, получается многоуровневая ударная система, которая вписывается в концепцию атомных подводных лодок пятого поколения. Напомним, сейчас таких субмарин не существует, но Россия активно ведет работу над проектом под названием «Хаски», предполагающим создание первой в мире подлодки нового поколения. Комментарий Naked Science. Ранее эксперты США предположили, что главной целью «Статус-6» являются базы стратегических атомных подлодок США типа «Огайо». Если это так, интерес американских военных к «Статус-6» тем более очевиден, ведь данные субмарины являются основой стратегических ядерных сил США. Ученые сняли с грызунов обвинение в черной смерти. В 16 веке жители Европы пережили целую череду потрясений, и главным из них оказалась черная смерть. Пандемия чумы, которая пришла на континент из Азии и Северной Африки и унесла, по некоторым оценкам, до трети его населения. Вместе с тем, многие детали этой эпидемиологической катастрофы остаются загадкой. Так считается, что основными разносчиками болезни выступали крысы, песчанки, мыши и другие грызуны, носители бактерий, которые распространялись с ними, а людям передавались чаще всего через посредников – блох. Однако новая работа Катарины Ди и ее коллег из университета Осло готовы снять эти обвинения с грызунов. Похоже, что блохи и другие кровососущие насекомые, включая вшей, могли обойтись и без особенной помощи в распространении болезни. Для начала авторы сообщили ключевые особенности той средневековой эпидемии. Скажем, вероятность излечения, установленная по предыдущим работам, составила 40%. Инфекционность вши, несущей бактерию Y. pestis, 3 дня. Среднее число блох на обычном европейце того времени — 6. Для своих оценок ученые использовали как исторические данные, так и результаты. результаты предыдущих исследований и собственные эксперименты. Эти цифры были использованы в нескольких моделях, описывающих различные варианты распространения черной смерти. Посредством блох и вшей, через грызунов и блох, и, наконец, самими людьми с кашлем, который сопровождает легочную форму чумы. Последний вариант никак не согласовывался с историческими данными. Распространение через грызунов было возможным лишь до определенного момента, после чего смертность подскочила так резко, что этот механизм уже не может объяснить динамику эпидемии. Катарина Дин и ее соавторы заключают, что именно кровососущие паразиты, обитающие на теле человека, послужили главным каналом распространения пандемии чумы в Европе 16 века. Стоит добавить, что локальные вспышки болезни продолжаются и сегодня в некоторых районах мира, включая Кавказ и Среднюю Азию. Однако больше всего страдает от них Мадагаскар, где в конце прошлого года зафиксировано очередное появление болезни, которая унесла жизни более чем 170 человек. Сейчас, когда блохи и вши далеко не так распространены, чума чаще использует другие пути распространения, прежде всего воздушно-капельный. Тревожность назвали ранним индикатором болезни Альцгеймера. Исследователи выявили связь между усилением тревожности и повышенным уровнем бета-амилоидов в мозге пожилых людей. Скопление бета-амилоида А-бета-42, амилоидные бляшки, одна из ключевых особенностей развития болезни Альцгеймера. По словам ученых, необычная тревожность может сигнализировать о начале нейродегенеративных нарушений за несколько лет до появления первых проблем с памятью и другими когнитивными функциями. Авторы работы проанализировали результаты исследования Harvard Aging Brain Study, посвященной ранней доклинической фазе болезни Альцгеймера. Его участники, начиная с 2010 года, проходят регулярные медицинские осмотры, в том числе обследования методом позитронной эмиссионной томографии. В новой работе использовали данные о 270 мужчинах и женщинах в возрасте от 62 до 90 лет. В начале исследования участники не страдали нейродегенеративными заболеваниями и психическими расстройствами. Через 5 лет после начала исследования когнитивные нарушения начались у 6% участников. Психиатры изучили результаты опросников Geriatric Depression Scale, которые пожилые люди заполняли каждый год. Эти анкеты созданы для выявления депрессии, но ученых интересовал только один симптом – высокая тревожность. График изменения уровня тревожности сопоставили с общими результатами опросов и изображениями мозга участников. Выяснилось, что тревожность усилилась одновременно с накоплением большого количества бета-амилоида. При этом проблем с памятью и другими когнитивными функциями у большинства людей не было. Ученые предположили, что тревожность может быть одним из первых последствий накопления опасного белка. Амилоидные бляшки накапливаются в мозге медленно, поэтому нарушения памяти и речи начинаются лишь спустя несколько лет. Так ли это помогут узнать другие долгосрочные исследования? Если версия подтвердится, необычное усиление беспокойства позволит выявлять склонность к болезни на раннем этапе. Это важно, так как препаратов, работающих на поздних стадиях болезни Альцгеймера, сегодня не существует. Современные лекарства могут лишь затормозить развитие заболевания на ранних стадиях. Беременность ведет к нарушениям в работе мозга. Тезис о том, что многие будущие матери сталкиваются с нарушениями в работе мозга, совсем не нов. Мамнезия проявляется в частности в усиливающейся рассеянности. Иногда беременные затрудняются вспомнить, где находится та или иная вещь, и забывают о некоторых своих планах. Также будущие мамы периодически теряют нить разговора. Им труднее сконцентрироваться на том или ином занятии. В ряде случаев возникают трудности со чтением. А некоторые, дабы сохранить привычный уклад жизни, начинают делать заметки. Несмотря на то, что явление достаточно широко распространено, наука относится мало о нем знает. Сейчас восполнить пробелы в знаниях помогли ученые из Австралийского университета Дикина. Специалисты провели метаанализ 20 исследований, которые были посвящены нарушениям в работе мозга у беременных женщин и проводились последние 10 лет. Были проанализированы и некоторые другие исследования, также рассматривающие работу мозга. Всего ученые проанализировали показатели 1230 женщин. Из них 709 были на момент исследования беременными, а 521 нет. Полученные результаты подтвердили имеющиеся предположения. Беременные женщины демонстрировали значительно худшие когнитивные способности, чем небеременные. Нарушения познавательных процессов, памяти и ряда исполнительных функций были ощутимо заметны во время третьего триместра беременности. При этом некоторые нарушения когнитивных функций и памяти проявлялись уже во время первых двух. Проще говоря, в третьем триместре страдают не только познавательные функции и память, но также ухудшается способность к планированию действий и реакция на внешние раздражители. Один из авторов исследования Линда Бирн связывает это с сокращением количества серого вещества головного мозга, объем которого тесно связан с памятью. Специалист отмечает, что содержащие его области организм начинает применять для задач, которые связаны с новой функцией – воспитанием ребенка. Речь идет о построении психологического контакта мать-малыш и социальном познании. Авторы работы отмечают, что падение интеллектуальных функций у женщин во время беременности не является критическим. Подобные изменения в работе мозга будут чаще всего заметны только самим будущим матерям, а также их ближайшему окружению. Белый карлик поставил под сомнение теорию эволюции звезд. Звездная сейсмография позволила изучить внутреннее строение белого карлика KIC-086-26021. Обнаружилось, что размеры его никак не укладываются в предсказания теории звездной эволюции. Если наблюдения подтвердятся, астрономам понадобится уточнить существующие модели роста и гибели звезд. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной журналом Nature. Небольшие и средние звезды на поздних стадиях своей жизни становятся распухшими красными гигантами. Таким станет через несколько миллиардов лет и Солнце. Для образования нейтронной звезды или черной дыры им не хватает массы, и в конце своей эволюции красные гиганты сбрасывают внешние оболочки, превращаясь в белых карликов. По сути, это голые сверхплотные ядра, в которых уже закончились термоядерные реакции. Белый карлик KIC-086-26021 расположен в 1375 световых годах от Земли и был исследован с помощью космического телескопа Кеплер. Наблюдения за вибрациями KIC-086-26021 позволили провести его сейсмологическое обследование и по характеру колебаний рассмотреть внутреннюю структуру недр белого карлика. Было показано, что его центральное гомогенное ядро имеет массу около 0,45 массы Солнца и на 86% состоит из кислорода. Работу канадского астрофизика Жиля Фонтеня и его коллег уже назвали потрясающей основой теории звездной эволюции. И это неудивительно. Полученные цифры на 40 и 15% больше, чем в принципе позволяют существующие модели образования белых карликов. «Это ключевая находка, которая заставит пересмотреть наши взгляды на процесс умирания звезд», сказал профессор Фонтень в интервью пресс-службе Монреальского университета. Но для начала понадобится провести больше наблюдений для того, чтобы подтвердить это на других звездах. Возможно, это просто аномалия. Креативность объяснили сотрудничеством трех нейронных сетей мозга. Исследователи связали способность к креативному мышлению с одновременной работой трех различных нейронных сетей человеческого мозга. По словам исследователей, люди, в мозге которых обнаружили больше связей между этими сетями, показывали лучшие результаты в тестах на способность нестандартно решать задачи. Главным источником необычного взгляда на мир авторы работы называют сеть пассивного режима работы мозга. Она объединяет несколько анатомически далеких друг от друга, но функционально связанных участков мозга. В ее состав входят более 10 различных регионов мозга, включая вентромедиальную префронтальную кору, заднюю поясную кору и височно-теменной узел. Другие функции сети пассивного режима работы мозга – обработка автобиографической информации, эмпатия и оценка того, насколько ситуация соответствует моральным нормам. Еще две нейронные сети, вовлеченные в творческий процесс – салиентная и исполнительная. Первая отвечает за способность выбирать самое важное из потока информации, вторая – за контроль реакции на рабочие стимулы. Эти сети служат внутренним критикам, отбирая наиболее полезные креативные идеи. В исследовании приняли участие около 160 человек. Они прошли тест на дивергентное мышление, способность найти множество решений для одной проблемы. Участники искали новые пути решения задач с помощью бытовых предметов – чашки, ножа или кирпича. В это время они проходили обследование мозга методом функциональной магнитно-резонансной томографии. Ученые заметили, что при поиске новых решений активировались три указанные нейронные сети. Чем лучше они синхронизировались между собой, тем больше новых идей находил человек. Затем исследователи проследили обратную взаимосвязь. Они изучили результаты предыдущих исследований, в которых участники решали задачи на дивергентное мышление и проходили фМРТ-обследование. По словам ученых, связь между креативностью и совместной работой трех сетей подтвердили и более ранние исследования. В будущем ученые планируют изучить влияние активности нейронных сетей на конкретные виды творчества – музыку и литературную работу.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!